С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Вдова Александра Литвиненко требует открытого процесса по делу смерти ее мужа. Михаил Касьянов дал показания следователю прокуратуры. Дело бельгийского серийного убийцы. Кроме этого, некоторые другие темы. Обзор британской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Марина Литвиненко, вдова умершего в 2006 году Александра Литвиненко, бывшего сотрудника КГБ, требует открытого коронерского расследования и процесса по делу смерти ее мужа. Она призывает британские власти опубликовать все данные, касающиеся этого дела. В конце прошлой недели в лондонской газете «Таймс» появилось ее открытое письмо. В то же время Конгресс США подготовил резолюцию, которая завтра будет обсуждаться, и завтра будет либо приниматься, либо не приниматься, с требованием поставить вопрос о расследовании дела Литвиненко во время саммита Джорджа Буша и Владимира Путина, который произойдет через несколько дней в Сочи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Публичное расследование, которое намерено предпринять в лондонском суде Марина Литвиненко, должно быть аналогичным тому публичному дознанию, которое вот уже несколько месяцев проводится в Лондоне в связи с гибелью принцессы Дианы. Такого рода публичные судебные слушания не носят официальный характер, а проводящий его судья не имеет права выносить приговоры. Их цель открыта в ходе публичных слушаний выяснить правду о преступлении. Именно такого рода дознание вдова Александра Литвиненко и намерена организовать в Лондоне, причем его важной частью, пишет она в своем письме в «Таймс», должно стать выяснение происхождения радиоактивного полония-210. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко объясняет, что побудило ее предпринять такое расследование.
Если быть точной, это разговор идет не о полном публичном расследовании, это идет разговор о том, чтобы факты, которые были собраны в ходе следствия, были предоставлены судье, в открытом суде. Потому что тот суд, которого мы действительно все хотим, нормальный суд, не может состояться. Потому как луговой, который был затребован практически уже год назад, не будет экстрадирован. И это становится очевидным. А так как наступает момент, когда начинает быть использованным этот факт, что суд не состоится, и новая волна грязи и инсинуации в отношении моего мужа происходит. Я задала этот вопрос и запрос по поводу открытого суда.
В своем письме в газету «Таймс» вы пишете, что решили начать вот это публичное расследование, я цитирую, вопреки пожеланиям британской полиции и министра иностранных дел Дэвида Милибанда. Почему они возражают против этого и почему вы все-таки решили не прислушаться к их мнению?
Все это время я была и продолжаю быть на стороне и британской полиции и британского правительства, потому что все, что было сделано и продолжает делаться, достойно только уважения. Но это, еще раз я повторюсь, становится очевидным, что тот нормальный суд, который должен был бы состояться, он действительно никогда не состоится. И естественным итогом работы, проделанной британской полицией, это должен был быть суд, в котором должен был быть представлен луговой. Естественно, другое открытое разбирательство, которое я сейчас запросила, оно нарушает вот эту итоговую работу полицейских. Я, конечно, могу понять, что они стремятся больше к тому, что был состоялся нормальный суд, так как луговой никогда не будет экстрадирован, этот суд никогда не состоится. И ждать год, два, три или даже 10 – это очень трудно, зная, что за это время может либо это дело забыться, либо уйти куда-то на второй, на третий, на десятый план. И мы просто никогда не узнаем на самом деле, кто делал это, кто кто находился в Лондоне в этот момент, кто убил моего мужа.
Вам не кажется, что это публичное расследование создаст новые серьезные проблемы вам самой? Вам не страшно?
Знаете, Наташа, мне как-то очень трудно говорить на эту тему, когда я говорю о нормальном суде, нормальном расследовании, о том, что создаст ли это кому-то проблемы. Потому что мне кажется, что я имею полное право на это.
Говорила вдова Александра Литвиненко, Марина Литвиненко. В преддверии саммита НАТО в Бухаресте 3 апреля, в котором будет участвовать президент России Владимир Путин и последующие затем его встречи в Сочи с президентом США Джорджем Бушем, в американском Конгрессе подготовлена резолюция, призывающая президента Буша и госсекретаря Райс поднять на встрече с Путиным вопрос о деле Александра Литвиненко. В резолюции Конгресса США, которая уже одобрена Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, говорится, что смертельное отравление Александра Литвиненко вызывает серьезную обеспокоенность потенциальной вовлеченностью в него элементов российского правительства, а также обеспокоенность проблемой безопасного хранения и распространения радиоактивных материалов. Использование радиоактивных материалов в таких случаях, подчеркивают американские конгрессмены, несет угрозу безопасности народов Российской Федерации, Соединенного Королевства, США и других стран. Далее американские законодатели призывают Буша оказать на Путина давление с тем, чтобы заставить Россию сотрудничать с английским правосудием в деле Литвиненко, а также обеспечить безопасность производства, хранения и распространения радиоактивного полония-210, которым был отравлен Литвиненко. Таким образом, американские конгрессмены прозрачно намекают на то, что, по их мнению, за убийством Литвиненко в Лондоне стоят российские власти. В своем письме Конгрессу вдова Александра Литвиненко Марина и его отец Вальтер приветствуют эту резолюцию, говорит глава Фонда справедливости имени Александра Литвиненко Александр Гольдфарб.
Это очень важная моральная поддержка британским властям, которые в данный момент подвергаются очень серьезному давлению со стороны Кремля. Достаточно вспомнить историю с британским советом и вот сейчас наезд на компанию British Petroleum. British Petroleum – это очень влиятельная сила Британии. Она, в свою очередь, будет, безусловно, лоббировать в Лондоне, чтобы правительство отступилось от своего требования выдать Лугового, например. И, вне всякого сомнения, разные силы, не только British Petroleum, но и другие коммерческие интересы, у которых огромные инвестиции в России, очень недовольны всем этим делом, мы хотели бы скорее об этом забыть. Так что правительство, безусловно, прямо и косвенно находится под давлением этих коммерческих интересов. И мы, со своей стороны, очень беспокоимся, насколько британское правительство в состоянии удержаться и не уступить этому давлению. Поэтому проявление солидарности подобной резолюции американского конгресса в данном случае очень, очень полезно.
Влияет ли резолюция Конгресса США на позицию российских властей в деле Литвиненко?
Речь идет не о позиции, а речь идет о создании определенного общественного мнения и определенного давления на Россию с тем, чтобы те люди, которые в предыдущем режиме, в режиме Путина, несут ответственность за это, понести наказание, по крайней мере, ослабили, по крайней мере, потеряли свое влияние. И в этом как бы состоит суть интриги.
Говорил глава Фонда справедливости имени Александра Литвиненко Александр Гольдфарб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Российский центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подало иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. В сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым дачным делом, продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Касьянов заявил, что речь идет о давлении на оппозицию. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Прежде чем мы перейдем к следующей теме, а тема это экономическое небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время политики». В прямом эфире первый месяц переходного от Путина к Медведеву периода российской политики, российской истории. Репортажи из Владивостока, Воронежской области, Самары, Пензы, Карелии комментирует известный политик Владимир Рыжков. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, тема экономическая. Мартин Волф, ведущий экономический комментатор газеты Financial Times, недавно опубликовал в этом издании анализ нынешнего состояния мировой экономики. В интервью «Радио Свобода» аналитик рассказал, в чем он видит причины кризиса, а также о влиянии экономик отдельных стран, в частности российской, на ситуацию в мире.
Наиболее тревожно то, что экономисты, финансисты и политики не могут договориться, в какой стадии кризиса мы находимся. Почему нет единой оценки?
Я думаю, что спрашивая, почему у нас всех нет согласия в прогнозах, что же может произойти, вы тем самым задаете самый важный вопрос. Коротко можно ответить двумя словами. Первое слово – это сложность, и второе слово – это новизна. Это невероятно сложный кризис, основанный, во-первых, на взаимосвязи макроэкономических условий, в частности, на дисбалансе в мировой экономической системе, который играет в этом большую роль. Кроме того, свою роль играет и монетарная политика, в частности, политика Федеральной резервной системы США, подвергавшаяся большой критике. Мы также знаем о финансовом пузыре в сфере покупки жилья, причем он есть не только в Штатах, но и в большинстве развитых стран. В связи с этим у нас были серьезные ценовые изменения. Есть и влияние таких фоновых факторов, как инфляция, например. Наконец, в самой финансовой системе мало порядка. Короче, здесь все взаимосвязано. Очень сложно осознать запутанность происходящего и очень легко рассматривать лишь один аспект кризиса, не учитывая других. И, как я уже сказал, другой фактор – это новизна. По важным направлениям нынешняя финансовая система отличается от любой финансовой системы из тех, что были в прошлом. Снижение цен на жилье, которое мы сейчас видим в Соединенных Штатах, просто беспрецедентно. Уровень взаимосвязи всего и вся в мировой экономике сейчас также беспрецедентен. То есть новизна есть во многом, и поскольку это действительно нечто новое, у нас не хватает пока опыта, чтобы легко пройти через это.
Сохранят ли в долгосрочной перспективе прибыли от заоблачных цен на свои ресурсы такие нефтегазовые страны, как Россия, Азербайджан, Туркмения и Казахстан, или поставщики зерна, такие как Украина? Или мы видим еще один пузырь, которому суждено скоро лопнуть?
This is a very big question. Very big question.
Это очень большой вопрос. Я вижу, что некоторые элементы могут быть временными, вроде тех самых пузырей, в особенности в ситуации с последним всплеском цен на сырье. В этом, кстати, есть еще и отражение падения доллара. Выраженные в евро, эти процессы выглядят не так, как в долларах. Но я придерживаюсь мнения, что если вы посмотрите на рост цен на сырье в течение последних 4-5 лет, то это скорее структурный, нежели временный процесс. Он отражает потребность в ресурсах у растущих держав, в частности у Китая. По существу, именно появление этих сырьево-затратных экономик, а Китай очень нуждается в сырье и ресурсах, вызвало серьезное давление на поставки сырья во всем мире. Система этих поставок не слишком гибкая, она плохо поддается быстрым изменениям, и цены взлетели вверх. В долгосрочной перспективе возможно, я подчеркиваю, возможно, что поставки будут отлажены, спрос удовлетворен и цены снизятся. Я бы этому не удивился, но это лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
surprise at all if prices did fall back, but that's a medium to long-term effect.
Может ли случиться так, что российские инвестиции заменят деньги Запада в экономиках посткоммунистических стран?
Это вполне возможно. Средства там есть действительно большие. Неясно пока, как Россия ими воспользуется. И они должны сами оценить политические риски, они ведь хотят покупать собственность, которую могли бы потом контролировать. Но я нашел бы справедливым то, что частные, полугосударственные или даже государственные компании искали бы возможности инвестировать в те страны, которые они хорошо знают. И, конечно, это включает те страны, которые мы обычно в прошлом широко определяли как страны в сфере влияния России. Сейчас вообще-то все это уже происходит. России уже много было инвестировано в этот регион, и я бы сильно удивился, учитывая то количество наличных денег, которыми Россия располагает, если бы это не продолжилось.
Мнение Мартина Волфа, ведущего экономического комментатора лондонской газеты Financial Times. На очереди российская политическая тема. Экс-премьера Михаила Касьянова сегодня допросили в Следственном комитете Генеральной прокуратуры по так называемому дачному делу «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Лидер Народно-демократического союза дал подписку о неразглашении информации по этому расследованию и не рассказал журналистам, о чем беседовал с сотрудниками прокуратуры. Бывший глава правительства при этом уверен, что вызов в прокуратуру сделан исключительно по политическим мотивам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Соратники экс-премьера Михаила Касьянова были приятно удивлены присутствием у проходной Следственного комитета Генеральной прокуратуры России камер общероссийских телеканалов, которые давно игнорируют всю политическую деятельность оппозиционера Михаила Касьянова. Сам лидер Народно-демократического союза приехал на беседу не один, а в компании с адвокатом Генрихом Падвой. Несколько минут бывшему премьеру хватило, чтобы пообщаться с представителями средств массовой информации. На тот момент Касьянов еще не знал, что стало причиной его вызова в Следственный комитет, но подозревал, что речь идет о дачном деле «Сосновка-1» и «Сосновка-3».
Исходя из логики, которая существует, версия только одна, что это связано с теми делами, то, что называется «Сосновка». Меня ни разу по этой теме никогда не вызывали, никто меня не беспокоил. Вы знаете, было арбитражное рассмотрение, было сначала вынесено решение, подтверждающее мои законные права на тот имущественный комплекс, а затем, год спустя, власти это, конечно, не смогли с этим жить, и новые были рассмотрения, уже было вынесено неправосудное решение. Решение было о возврате этого имущественного комплекса. Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру в этот раз как часть такой планомерной акции властей, которая проводится в отношении оппозиции, но прежде всего наших сторонников. Вы знаете, что в регионах на активистов Народно-демократического союза, тех, кто собирал подписи в мою поддержку для участия в президентской кампании, оказывается массовое, я сказал, массированное давление, запугивание, принуждение к оговорам себя и своих товарищей. И эта кампания не завершается. Она началась, вы помните, еще во время сбора подписей и до сих пор продолжается. Власть как бы говорит всем нам: знайте, что нельзя заниматься оппозиционной деятельностью.
Разговор в здании Следственного комитета Генеральной прокуратуры продлился чуть более полутора часов. На выходе Михаил Касьянов второй раз задержался у журналистов. Правда, так в итоге и не рассказал, какие вопросы ему задавали. Экс-премьер и адвокат дали подписку о неразглашении подробностей дела.
Допросили меня в качестве свидетеля, но у меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. Я по-прежнему считаю, что все, что это из 2005 года, когда это началось исключительно в связи и по причине начала моей оппозиционной политической деятельности. Все то, что происходит, включая давление на меня, которое происходило все эти годы, и вызов в прокуратуру, я исключительно рассматриваю в разрезе вот такой деятельности нынешней власти.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит российская тема. Неделя против гомофобии с 25 по 31 марта проходит в нескольких российских городах. Ее цель – обратить внимание на проблему гомофобии и ее опасность для всего общества. Она продолжает традицию ежегодных просветительских акций, подобных начатой Европейской неделей против гомофобии в марте 2007 года, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Гомофобия как социальная проблема. Так определили главное направление своей просветительской деятельности петербургские активисты ЛГБТ-движения. Почему они считают, что нетерпимость к сексуальным меньшинствам негативно влияет на разные сферы общественной жизни, объясняет исполнительный директор российской сети ЛГБТ-организации Игорь Петров.
Задача этой недели, как и всей, в общем, нашей деятельности, это объяснить людям, что гомофобия – это не только проблема геев и лесбиянок, это проблема всего общества. Сегодня неприлично, например, открыто заявлять о том, что вы там ненавидите негров, кавказцев и так далее, публично. А вот о том, что вы считаете, что геев надо изолировать, у нас в СМИ заявить можно. Именно поэтому неофашистские организации, они именно через гомофобию в России легализуются. Простой пример. В 2006 году никому неизвестная группа РОМС прославилась тем, что громила гей-клубы в начале мая 2006 года в Москве, а потом участвовала в разгоне так называемого гей-парада. Через месяц люди из этой организации взорвали черкизовский рынок. То же самое у нас было и в прошлом 2007 году, когда некие георгиевцы сначала они начали патрулировать сквер у памятников героев, чтобы якобы геев оттуда изгнать. Потом там случилась почему-то большая драка между националистами и выходцами с Кавказа.
То есть вы видите тесную связь между экстремизмом, расизмом и гомофобией, да?
Гомофобия – это часть ксенофобии, так же, как и расизм, так же, как и антисемитизм и так далее. То есть это ничем здесь не отличается, безусловно. На сегодняшний день, я повторяю, неофашисты прикрываются гомофобией для того, чтобы скрыть от общества свою истинную цель. Сегодня геи, завтра будут все остальные.
Этой проблеме в Петербурге был посвящен специальный круглый стол, где был представлен мониторинг дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности, который проходит сейчас в России. Его проводят ЛГБТ-организации совместно с московской хельсинской группой.
Кстати, социологическое исследование показало, что Санкт-Петербург гораздо более толерантный город, чем остальная Россия, чем Москва. И, как показали вот результаты этого исследования, либо геев и лесбиянок здесь больше, чем в остальной России, чем в других городах, либо они более открыты, потому что вот известно, что в среднем по России только 11% россиян лично знакомы с геями и лесбиянками. В Петербурге 23%. Мы объединяемся не по принципу сексуальных отношений, а по принципу дискриминированности и борьбы за равноправие.
Игорь Петров подчеркивает в связи с этим, что и все акции ЛГБТ-организации имеют целью не демонстрацию своей сексуальной ориентации, это акции в поддержку всех меньшинств, говорит исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Мы традиционно давно занимаемся мониторингом и делаем специализированные мониторинги. В первую очередь исследуем, например, ситуацию с положением социально уязвимых групп. Инвалиды, заключенные, психиатрически больные. Вот их меньшинство, но они требуют с нашей стороны какой-то защиты, а чтобы их защитить, нужно знать, как соблюдаются их права. Но впервые мы рискнули заняться мониторингом соблюдения прав сексуальных меньшинств, поскольку нашли партнеров. У нас не было раньше партнеров среди ЛГБТ-сообщества, оно достаточно закрытое, и в большей степени проявления нарушения прав этих женщин, мужчин, они проявляются латентно. То есть мы не знаем о них, они не афишируют это. И поэтому, чтобы провести, вот исследовать ситуацию, нужно было внедриться каким-то образом туда, то есть найти там партнеров. К счастью, нам повезло, что мы стали контактировать с российской сетью ЛГБТ-организаций, и вместе мы разработали концепцию мониторинга 15 регионов. Мы сейчас с 1 февраля стартовали. В первую очередь мы будем исследовать, начиная с проявления дискриминации на законодательном уровне, потому что такое есть. Будем мониторить уставы, опять-таки доступные различных организаций, в том числе религиозных, и, собственно, как бы саму правоприменительную практику, то есть мы будем работать и брать интервью, фокус-группы, анализировать средства массовой информации, конкретно работать с жертвами, то есть потерпевшими, или это от насилия непосредственно, или от дискриминации в области труда и других социальных проявлений дискриминации.
Цель этого мониторинга – изменить ситуацию к лучшему, показать, что ЛГБТ-сообщество не стремится пропагандировать свой образ жизни, что единственное, чего они хотят – быть такими же, как все. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Денис Коцюбинский заявил о выходе из партии. Он подверг критике руководство «Яблоко», которое, по его мнению, выступает за диалог с авторитарной властью. Коцюбинский также против решения о запрете членам партии участвовать в создании внепартийных структур. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подало иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Около 100 шахтеров 27 марта требуют повышения зарплаты и отказываются подниматься из-за боя. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» – продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Касьянов заявил, что речь идет о давлении на оппозицию. Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Саввы Терентьева. Его обвиняют в публикации в интернете материалов, разжигающих вражду и унижающих человеческое достоинство. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. В Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться вопросы вступления Грузии в альянс. В Багдаде ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона», охраняемый квартал, где расположено большинство правительственных зданий и иностранных посольств. О жертвах не сообщается. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению вопрос прокуратуры о распуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Лауреатом самой престижной в мире награды в области архитектуры, Притцкеровской премии, стал 62-летний Жан Нувель. Самый известный из 200 работ французского архитектора – здание Института арабского мира в Париже и театр Гатри в Миннеаполисе. По проекту Нувеля планируется построить башню возле Музея современного искусства в Нью-Йорке и жилой дом «Зеленое лезвие» в Лос-Анджелесе. Премия, ее денежное выражение составляет $100 000, будет вручена Нувелю в июне. Церемония состоится в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. В Потсдаме в воскресенье прошла премьера пьесы, написанной немецким драматургом Маркусом Мисленом на материале романа Салмана Ружди «Сатанинские стихи». Поскольку фетва Аятоллы Хомейни, призывающая мусульман убить Ружди за оскорбление ислама, в этой книге сохраняет силу, в Ханс-Отто-театре были приняты усиленные меры безопасности, однако показ прошел без инцидентов. В пятницу президент Совета мусульман Германии Али Кизилкая сообщил, что его организация подала официальный протест в связи с постановкой в Потсдаме. Пуэрториканская поп-звезда Рики Мартин посетил Камбоджу в рамках кампании по борьбе с торговлей людьми. Он встретился с министром внутренних дел страны и представителями организаций, борющихся с торговлей и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Музыкант, в частности, посетил основанный французскими правозащитниками центр в городе Сиам-Рип, где нашли убежище десятки женщин, которых заставляли заниматься проституцией. Рики Мартин участвует в программе ООН по борьбе с торговлей людьми вместе с другими знаменитостями, среди них актриса Эмма Томпсон и первая леди Египта Сюзанна Мубарак. Гаитянский рэпер Вайклиф Джин записал радиообращение, в котором призвал своих соотечественников положить конец преступности, работать на благо страны и уважать права женщин. В последние недели на Гаити отмечается резкий рост похищений людей, изнасилований и других преступлений. Лауреат премии Грэмми Вайклиф Джин пользуется огромным авторитетом на Гаити. В прошлом году президент страны Рене Приваль назначил музыканта послом по особым поручениям. Кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет фильм «21» об удачливых игроках в казино Лас-Вегаса. За первые три дня лента собрала более 23 миллионов долларов. Лидер предыдущих двух недель, мультфильм о слоненке Хортон, занял второе место в рейтинге – более 17 миллионов. Хортон стал первым фильмом, который собрал более 100 миллионов долларов в этом году.
Дмитрий Волчек, новости культуры. Нашу программу продолжит медицинская социальная тема. В России ежегодно случается около 400 тысяч инсультов. Почти 40% больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, умирают в течение месяца после этого. И лишь каждый десятый после инсульта возвращается на работу. Российские медики разработали программу, направленную на снижение смертности от сосудистых заболеваний головного мозга. Реализация ее зависит в первую очередь от государственных чиновников на местах, рассказывает Ольга Беклемищева.
Основным средством профилактики инсульта является установка стента в суженном сосуде. А наиболее эффективным способом лечения уже случившегося инсульта – внутриваскулярный лизис тромба. Однако до последнего времени в России лишь 5 стационаров могли проводить подобное лечение круглосуточно. По словам члена-корреспондента Российской академии медицинских наук Вероники Скворцовой, в этом году в 12 регионах начинается создание специальных центров.
Создается впервые в нашей стране сеть специализированных отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Эти отделения создаются на базе эффективно действующих многопрофильных учреждений муниципального подчинения, чаще всего это ЦРБ, в таких населенных пунктах, в которые можно довести больного с инсультом из каждой точки соответствующего региона в течение максимум 30-40 минут. В эти отделения закупаются в обязательном порядке компьютерные томографы. Кроме того, в эти отделения закупается ультразвуковая аппаратура, как раз направленная на то, чтобы своевременно выявлять суживающие процессы как в экстракраниальных сосудах шеи, так и интракраниальных внутричерепных сосудах. На каждые 3-4 центра создается один региональный сосудистый центр. В отличие от первичных сосудистых отделений, кроме базового уровня, в эти центры приобретаются нейрохирургическая операционная с навигационной техникой и с прекрасным микроскопом, и, кроме того, полностью ангиографическая операционная.
А сколько это будет стоить?
Каждый регион получает субсидии в размере 242 миллиона рублей.
Но ведь закупить это еще не все. Надо же и содержать, надо покупать стенты.
Каждый региональный сосудистый центр должен будет тратить от 55 до 60 миллионов рублей ежегодно на приобретение стентов и других расходных материалов ангиографических. В этой связи губернаторы тех регионов, которые включены в программу, дали свое письменное согласие на ежегодное бюджетирование из регионального бюджета, соответственно, расходных материалов и дорогостоящих препаратов, необходимых для оказания лечебной и профилактической помощи населению.
Видимо, на слово губернаторам уже не верят. Во всяком случае, с них взяли письменное обязательство. Но если все будет так, как предполагает профессор Скворцова, уже через год-два 3% сосудистых больных в 12 регионах получат стенты бесплатно. А еще через 4-5 лет можно будет рассчитывать на повсеместное стентирование по жизненным показаниям за счет бюджета. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Как может быть связан рост цен на продовольствие в России с последними событиями вокруг нефтяной компании ТНК-БП? Этой теме посвящен комментарий Андрея Заостровцева, размещенный на сайте еженедельника «Дело». Обзор этой публикации в рамках нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил Андрей Широградский.
Для начала представим некоторые подробности очередного наезда российского государства на частный сектор в нефтегазодобыче, точнее на то, что от него осталось после всех предыдущих наездов. Напомним, что компания ТНК-БП образовалась в 2003 году, когда британская British Petroleum приобрела половину акций Тюменской нефтяной компании. Для борьбы с проклятым частным собственником кем-то назначены сразу три направления.
Первое до смешного не оригинально – неуплата налогов. Подозревается, что нефтяная компания «Седанка» не доплатила налогов на 1 миллиард рублей. Эту компанию в состоянии банкротства приобрела ТНК еще до слияния с БП. Таким образом, получается, что более 5 лет недоплата никого не беспокоила. И вдруг? Второе направление до сих пор не встречалось в благородном деле вытеснения иностранцев из нефтянки. Но оно старо, как советская власть, шпионаж. Правда, на сей раз промышленный. Обвинения предъявлены братьям Заславским. Один из них был сотрудником ТНК БП, а другой, как оказалось, ни при чем. Зато он председатель клуба российских выпускников британских вузов, что, конечно же, по нынешним временам автоматически сочисляет человека в шпиона. Кем же еще могут работать такие выпускники? И, наконец, третье направление давления оригинально тем, что ранее оно применялось главным образом для вымогательства взяток со строительных фирм и рыночных торговцев. 148 британских технических специалистов ТНК БП объявлены нелегалами. Имели, мол, деловые визы, а надо рабочие. И куда только все эти 5 лет смотрела Федеральная миграционная служба? Даже страшно жить, когда такие кошмарные преступления столько времени остаются нераскрытыми. Вдруг столкнешься с таким нелегалом в темном переулке? Разумеется, все это сопровождается традиционным спектаклем, который официально называется «Проведением обыска и выемкой документов в офисе ТНК БП», а по-народному «Маски-шоу». Хорошо хоть то, что о правопохоронной природе наших правоохранительных органов никогда не устают нам напоминать.
Итак, мы имеем дело с очередным примером политики огосударствления нефтедобывающей отрасли. И никаких предпосылок, что с приходом к власти в России Дмитрия Медведева что-то изменится, пока нет. Эту точку зрения разделяет президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Если учитывать все активы, которые так или иначе находятся в государственной собственности, ну, в частности, скажем, половину компании «Славнефть», которая принадлежит «Газпрому», другие компании, то доля государственных компаний в добыче нефти уже достигла 40%, хотя еще 5 лет назад она составляла меньше 15%. То есть мы видим, что процесс национализации достаточно серьезно продвигается вперед. И Дмитрий Медведев еще не вступил в полномочия нового главы государства. И, собственно, те компании, которые при помощи государственных административных силовых органов сегодня проводят эту экспансию против ТНК БП, они, в общем-то, их руководство и те фигуры, которые стоят за их интересами, это все еще представители той конфигурации власти, которая сложилась при Владимире Путине. Второй вопрос, собственно, насколько у Дмитрия Медведева может возникнуть желание и возможность что-то в этой ситуации изменить. Я лично сомневаюсь, что он будет в этом заинтересован, потому что вот и дело ЮКОСа, и другие достаточно многочисленные захваты частных активов российской экономики, прежде всего в нефтегазовом бизнесе, они показали, что международное сообщество, в общем, все это дело проглатывает. И в этой ситуации, как бы, мне кажется, какие стимулы у Медведева противостоять этому процессу, если допустить, что он лично в этом заинтересован, а если вот принять во внимание, что никакой серьезной реакции со стороны там того же Запада, скорее всего, не будет, чего останавливаться-то? Я, честно говоря, не вижу, что могло защитить бы ТНК БП от последующего поглощения.
Это был президент Института энергетической политики Владимир Милов. Но вернемся к проблеме роста цен. Как выясняется, гордясь суверенной отечественной юстицией, смело пинающей буржуазное право, россияне должны за эту гордость платить, отмечает Андрей Заостровцев, причем из своего кармана.
Дело в том, что мы не одни такие на планете. По миру уже давно катится то, что получило название «ресурсный национализм». Частные компании контролируют не более 10% мировых запасов нефти и газа. Во многих странах мира они по большей части вытеснены государственными монополистами. Эти монополисты в лучшем случае хозяйствуют просто неэффективно, а в худшем – разорительно. Возьмем для иллюстрации Венесуэлу. Государственная нефтяная компания Венесуэла, обеспечивающая почти треть ВВП страны, половину налоговых поступлений в бюджет и 80% экспортной выручки, находится, вследствие губительной политики Уго Чавеса, в глубоком кризисе. При его приходе к власти добыча нефти государственной нефтяной компании была на уровне 3,3 миллионов баррелей в день. Сегодня она добывает 2,5 миллиона, а ведь ее потенциальная продуктивность более 5 миллионов баррелей. Почти 40% сотрудников нефтяной компании, протестовавших массовой забастовкой против политики Чавеса, были уволены. Теперь в ней сплошь сознательные пролетарии, и все ее работники обязаны ходить в красном, в цветах боливарианской революции. Зато даже счета фактуры зачастую выписывать некому. С присущим ему размахом Чавес предложил ExxonMobil отдать за бесценок долю в нефтяном месторождении Ориноко. В ответ получил решение британского суда об аресте активов государственной нефтяной компании Венесуэла на 12 миллиардов долларов. Между прочим, «Газпром» претендует на контроль за Ковыктинским газовым месторождением, лицензия на разработку которого имеется у ТНК БП. ТНК БП хочет за свою долю 1 миллиард долларов. «Газпром» согласен на 700-800 миллионов. Эх, далеко миллиарду до Чавеса. Ресурсный национализм – верный путь постоянной эскалации и сдержек добычи нефти. А далее цепочка. Дорогая нефть, дорогой бензин, дорогое зерно. К тому же все большая его часть идет на тот же бензин – биотопливо. Дорогое продовольствие, высокая инфляция. Вот такой получается бумеранг.
Андрей Заостровцев о прямой связи между делом компании ТНК-БП и ростом цен в России. Сайт еженедельника «Дело». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Денис Коцубинский заявил о выходе из партии. Российский центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры, которые мешают работать общественным организациям. В Свердловской области руководство североуральского бокситового рудника подало иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России и Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым дачным делом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Окончательное решение о сроках снижения налога на добавленную стоимость и о переходе к его единой ставке должно быть принято до августа 2008 года, говорится в предложениях Министерства финансов России о налоговой политике на 2009-2011 годы. Сейчас базовая ставка НДС установлена на уровне 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и детской одежды, она составляет 10%. Ранее Министерство экономического развития и торговли страны предложило ввести единую ставку НДС уже с 2009 года, установив ее на уровне 12-13%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Ситуация высоких цен на нефть, конечно же, главная проблема, которая встает перед правительством, связана с тем, что по-прежнему очень большие средства отчисляются в стабилизационный фонд. С другой стороны, по сути, изымая эти деньги из экономики. И сейчас, в общем-то, дискуссия сводится к тому, каким способом экономике эти деньги можно отдать. Нужно ли это делать через снижение налоговой нагрузки, это оптимальный вариант, или через увеличение госрасходов, или через какое-то финансирование государственных проектов. Ну вот, собственно, снижение налоговой нагрузки, это, наверное, такой самый рыночно ориентированный и самый прямой путь к диверсифицированной экономике.
Острый кредитный кризис, поразивший экономики ведущих западных стран, не смог затормозить продолжающийся бурный экономический рост четырех наиболее быстро и устойчиво развивающихся государств – Бразилии, России, Индии и Китая, говорится в специальном издании для инвесторов британской газеты Financial Times. Согласно последним прогнозам американского банка Goldman Sachs, эти страны к 2032 году по своей экономической мощи обойдут нынешнюю финансовую семерку, то есть США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. В российской экономике наблюдается перегрев, характеризующийся существенным отрывом спроса от предложения, когда новые предприятия не могут получить доступ к необходимой инфраструктуре, прежде всего энергетической, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее глава правительства Виктор Зубков также требовал снизить стоимость открытия в стране нового бизнеса.
Много барьеров, которые необходимо снимать, много вопросов, которые зависят от монополистов, большие колоссальные тарифы за подключение электроэнергии, воды, за проектные работы. Тарифы очень высокие. В ряде городов доходит подключение за электроэнергию 40 тысяч рублей за 1 киловатт.
Предельные уровни тарифов на газ на 2009-2010 годы повышаться не будут, тогда как энергетические тарифы только в следующем году могут вырасти не менее чем на 20%, сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Он пояснил, что в последнем случае речь идет об итоговой цене для конечного потребителя, которая складывается из регулируемых тарифов и цены электроэнергии в свободном секторе внутреннего энергетического рынка. Говорит представитель холдинга РАО ЕС-России России Игорь Кожуховский.
Темп роста регулируемых тарифов 10-12% ежегодно, а темп роста свободных цен, опять же, в связи с высокими темпами роста цен на газ, доходящими до 25-27% ежегодно, рост цен на электроэнергию предусматривается с учетом всех этих факторов на уровне 16-17% в 2008 году, 15-16% в 2009 году, ну и, соответственно, 14-15% в 2010 году.
Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна Airbus. Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Россия, Азербайджан и Иран подписали предварительное соглашение о строительстве на иранской территории участка железнодорожной магистрали, которая станет частью международного транспортного коридора «Север-Юг». Конечный контракт на реализацию этого проекта, по словам президента государственной компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина, может быть подписан в первой половине года.
Это означает плюсом минимум еще 20 миллионов тонн грузов, которые могут пойти от Хельсинки до Индийского океана. И, соответственно, это те заработки, которые мы сможем пропорционально поделить между железными дорогами. Помимо этого, это не только заработки, это новая карта транспортных потоков, которая, как вы понимаете, влияет на расклады геополитические и геоэкономические.
Французская компания Pernod Ricard стала победителем аукциона по продаже шведской компании Wine and Spirit, производителя шведской водки Absolut. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal, не указав объем сделки. В середине 2007 года парламент Швеции одобрил планы правительства по приватизации 6 государственных компаний, среди которых не только компания Wine and Spirit, но и Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, которому принадлежат также 36% акций российской компании «Мегафон». Курс доллара на сегодня 23 рубля 52 копейки, на завтра 23.50. Евро сегодня стоит 37 рублей 7 копеек, курс на вторник 37.09. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На прошлой неделе в французском городе Шарлевир-Мезиер начался суд над Мишелем Фурнире, прозванного «Арденским монстром». Дело серийного убийцы Фурнире интересно тем, что он уже дважды был осужден за вуайеризм и отбыл заключение за серийное изнасилование. Однако ему дали очень маленький срок, и никакого мониторинга его поведения после выхода на свободу не последовало. В чем ошибка французской и бельгийской системы правосудия? Рассказывает наш корреспондент Бенилюксе Софья Крыненко.
Летом 2003 года в маленьком бельгийском городке Менсиль-Сан-Блес изумленные автомобилисты заметили, как из остановившегося на перекрестке микроавтобуса выбежала чернокожая девочка и постучалась в первую попавшуюся встречную машину. 13-летняя Мари Асунсьон рассказала, что ее насильно увезли за 30 километров из соседнего города Сине. Мари Асунсьон удалось записать номер микроавтобуса. В тот же день бельгийская полиция задержала за попытку похищения ребенка француза Мишеля Фурнире. Гаспар, отец Марии Асунсьон. Она спросила его: «Месье, вы из банды Дютру?» Фурнире посмотрел на нее и сказал: «Нет, я не имею отношения к Дютру. Я намного хуже». Арденский монстр Мишель Фурнире родился в 1942 году. В первый раз он попал на скамью подсудимых еще в 60-е за эротическое подглядывание за несовершеннолетними. В конце 80-х Фурнире перешел на изнасилование. Одна из его жертв, Даина Силе Генан, которой на момент преступления было 14 лет, рассказала в интервью документалистам нидерландской программы «Нова», что Фурнире ссылался на свое католическое воспитание и травму, которую получил, узнав в день свадьбы, что его молодая жена не девственница. С тех пор, по его собственным словам, он отправился на поиски истинной чистоты. Лишь 2 года спустя, после нападения на Даину, когда Фурнире изнасиловал уже по меньшей мере 17 несовершеннолетних, его задержали. Сидя в следственном изоляторе, Фурнире дал объявление в газету, что ищет новую спутницу жизни. На объявление откликнулась Моник Оливье, женщина на 10 лет младше его. Жерар Шемиа, адвокат.
И практически их первая rencontre se fait au moment du procès.
Впервые они увидели друг друга по окончании процесса, в день вынесения приговора. Интересно, что почти с первого дня их переписки становится ясно, что они вступили в своего рода преступный сговор. Оливье хотела использовать Фурнире, чтобы отомстить мужчинам, которые обидели ее в прошлом, а взамен пообещала, что станет сообщницей в осуществлении его фантазий. Фурнире писал ей, что она должна будет поставлять ему девственниц. Три с половиной года спустя Фурнире вышел на свободу, и они с Моник Оливье стали жить вместе. Сначала в глухой французской деревне, а затем в Бельгии, где Фурнире никто не знал. Вскоре у них родился сын, они поженились, а Фурнире устроился на работу в местную школу. Первое убийство 17-летней Изабель Лавиль Фурнире совершил уже через несколько недель после освобождения в декабре 1987-го. Дибьер Себан, адвокат. Проблема заключалась в отсутствии мониторинга после того, как Фурнире вышел на свободу, отсидев срок за целый ряд изнасилований. Все его передвижения должны были отслеживаться. Об истории его дела должна была быть информирована местная полиция после того, как он переехал. Потому что на свободу вышел настоящий преступник, и его нельзя было выпускать из виду. Ничего подобного сделано не было. За ним так плохо наблюдали, что однажды он был утром вызван в суд и в тот же день вечером убил девушку. В июне 2004 года, когда Фурнире еще находился под следствием в Бельгии, а супругу бельгийского педофила Марка Дютру, как сообщницу, только что приговорили к 30 годам лишения свободы, Моник Оливье добровольно сообщила полиции о том, что ее супруг совершил 17 убийств. Помимо убийств юных девушек, он подозревается в убийствах с целью грабежа. Начавшийся в четверг процесс по его делу и делу его жены, Фурнире пытается бойкотировать, передав судье записку со словами «Что может быть прекраснее тишины?». Для Радио Свободы Софья Корниенко, Бельгия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер.
Что добрый вечер. Спасали? Кирилл, родственники Александра Литвиненко требуют обнародования результатов расследования дела об отравлении бывшего офицера ФСБ. Каков может быть результат этой просьбы? Президент США Джордж Буш начинает сегодня недельную поездку по европейским странам. Как будут встречать его в Киеве? На что может рассчитывать Украина на саммите НАТО, который открывается на этой неделе в Бухаресте. Бывший премьер-министр России, оппозиционный политик Михаил Касьянов допрошен в прокуратуре по делу о государственных дачах. Почему Михаил Касьянов считает, что его преследуют за оппозиционную деятельность? Вот таковы главные темы дня понедельника, 31 марта по версии Радио Свобода. А к радиоприемникам я приглашу слушателей, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Не уходите от радиоприемников. Через 10 минут на волнах свободы программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой, известный экономист Ирина Ясина. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих.
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим.
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.